Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», пятница, 29 октября, сейчас 16:06. Меня зовут Юрий Будкин, добрый день. Продолжаем следить за тем, что творится на московских дорогах, что творится на лентах информационных агентств. Обсуждаем главные темы этого дня. Все в прямом эфире с учетом ваших возможностей в прямой эфир писать и звонить. СМС-портал плюс 7-925-48-94-8. Телеграмм для сообщений «Говорит МСК-бот», для звонков номер 7373948, код города 495. В Москве пятибальные пробки, как ожидается, с минуты на минуту. Но уж в течение часа точно они станут шестибальными. К 6 и 7 вечера достигнут максимума на сегодня 2 часа семибальных пробок. Таков прогноз Яндекса. В ближайшие 20 минут мы говорим об истории вокруг депутата от КПРФ Валерия Рашкина. Первая тема. А вторая тема – это заявление Центробанка, который обнаружил в России новую финансовую пирамиду. Больше того, из сегодняшнего информации вытекает, что она явно не одна. В чем причина того, что с финансовыми пирамидами уже десятилетия борются, а они все появляются да появляются? Об этом поговорим через 10 минут. Срочные сообщения, которые в эти минуты появляются. Белый дом. Заявление. Байден и Папа Римский в Ватикане обсудили пандемию и климатический кризис. Пока без подробностей. Еще РИА Новости. Срочные сообщения, которые в эти минуты появляются. Выдающийся военный нейрохирург Борис Гайдар ушел из жизни, пишет агентство РИА Новости. И еще одно сообщение, которое только что появилось. Белорусская милиция задержала мужчину, который был разыскиваем в России за поножовщину.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Наверное, громкое, одно из самых громких событий сегодняшнего дня – это история вокруг депутата от Компартии Российской Федерации Валерия Рашкина. Появились сообщения первым делом, что где-то ночью в Саратовской области задержали мужчину 55-го года рождения, который предположительно управлял автомобилем. Было подозрение, что, возможно, он в нетрезвом состоянии и отказался проходить соответствующие тесты. Это вроде, насколько я понимаю, теперь и не оспаривают. Позднее стало понятно, что под мужчиной 55-го года рождения подразумевается депутат от Компартии Российской Федерации Валерий Рашкин. В машине нашли останки убитого лося. Как говорят, это был не просто убитый, но и освежеванный лось. Ну, то есть это фрагменты туши были, насколько я понимаю. А потом уже вот ТАСС, например, со ссылкой на своих собеседников, прямая цитата: «Рашкина задержали, он был за рулем в нетрезвом состоянии, в багажнике была лосиная туша». Депутат говорит, что животное не убивал, что нашел его уже мертвым, что он слышал, как убивали другие, увидел тушу, погрузил в машину и повез в полицию. А в это время, ну, дальше, по словам Рашкина, кстати, в КПРФ говорят, что это грандиозная провокация, вне зависимости от того, что там было в машине. Так что это было? Виктор Потуремский, директор по политическому анализу в Институте социального маркетинга. Виктор Александрович, здравствуйте.
Да, добрый день.
Как расценивать все, что происходит вокруг Рашкина?
Вы знаете, я могу относиться к этой ситуации как социолог. И в этом смысле я могу сказать, что это, ну, прежде всего большое разочарование для сторонников КПРФ, потому что, ну, скажем так, развлечение как бы и предпочтение, собственно, партии строилось на том, что партия якобы выступает за особую справедливость, за чистых бессеребренников руководителей, которые вот чужды каких-то таких административных проявлений и, ну, скажем, такого поведения, связанного с выходом за пределы, в том числе и законодательства. Ну и то видео, которое появилось, в этом смысле, на мой взгляд, оно выглядит достаточно однозначно. Вся эта история, безусловно, ударит по образу КПРФ и по отношению КПРФ. Попытки КПРФ сейчас представить ситуацию как провокацию, ну, технологически понятные, но я думаю, что будут не очень убедительны.
Вот смотрите, вы говорите о том, что называется репутацией, если я правильно понимаю.
Но... Да, в том числе, конечно.
Но, как говорят, у нас не очень работает репутация.
Вы знаете, как сказать? То есть... института репутации, как какого-то там рейтинга, слежения, у нас провести какие-то аналоги привести трудно, но тем не менее то, что касается вот там образа представления о партии, которое подтверждается прежде всего через там партии или политика, подтверждается прежде всего через его поступки, через его поведение, это безусловно есть. Достаточно вспомнить, когда какие-то негативные кейсы и вот подобного рода ситуации достаточно бесповоротно влияли на мнение, образ политика. Вспомнить того же Хорошавина или, не очень корректный пример, но тем не менее давайте вспомним «Зимнюю вишню», которая, практически обнулила представление о великом губернаторе Тулии.
Тогда еще один вопрос. Вот смотрите, раз уж пытаться проводить какие-то аналогии, если это были представители правящей партии, как правило, даже шутили по этому поводу, выяснялось, что человек чуть ли не позавчера уже уволился по собственному желанию. А здесь КПРФ пытается отстаивать своего депутата. Они говорят, что ничего подобного не будет происходить, и они вообще это смотрят на это как на провокацию. Вот эта разница в поведении партии, с вашей точки зрения, чем объясняется?
Это объясняется тем, что, совсем цинично, у КПРФ крайне узкая скамейка запасных, и разбрасываться известными публичными фигурами, как Рашкин, они не решаются. Второе, отсюда возникает вот это желание спасти, оправдаться. Но и дело в том, что, я уже про это говорил, то есть для КПРФ сейчас эту ситуацию нужно представить максимально как то, что не может произойти с коммунистом, ровно поэтому они так действуют. Поэтому они будут отрицать и будут формировать мнение, что это, значит, какие-то злые силы, которые прилетели неизвестно откуда и каким-то образом сделали так, что туша лося оказалась в багажнике у господина Рашкина. Но факты остаются фактами.
И еще тогда один вопрос. Сергей, наш слушатель, пишет, а может наоборот с имиджем все будет? Народ поверит в то, что это на самом деле провокация. Вот, говорит, Жириновский до сих пор же в Думе, а сколько было случаев непристойного поведения, включая драки? В общем, люди совсем неожиданно могут оценить произошедшее.
Давайте вспомним еще одного коммуниста. Это бывший губернатор Левченко, который очень нелицеприятно себя показал в этой охоте на медведя. Но вот когда нарушаются, такие базовые представления о справедливости, о том, как должно быть правильно и так далее. Вот в этой ситуации это ровно такая же ситуация. Значит, в ходе полемики плеснуть в противника стаканом воды – это все-таки немножко другое, чем нарушение действующего законодательства, либо расправа над животным.
Спасибо. Виктор Потуремский, директор по политическому анализу в Институте социального маркетинга, был с нами на прямой связи. 986-й все еще продолжает задавать вопросы. Был ли он в заповеднике? Запрещена ли охота на лосей? Было ли при нем ружье? Насколько я понимаю, там есть какие-то новые законы, а если это новые законы, очевидно, что, возможно, к примеру, депутат Рашкин тоже голосовал за эти законы, но сейчас не об этом. Есть такие законы, согласно которым человек, если он охотится на лося, у него должны быть соответствующие документы. Потом, если он эту тушу перевозит, на это тоже должны быть соответствующие документы. И, насколько я понимаю из сегодняшних сообщений, оттуда из Саратовской области таких документов не нашли. Сам Рашкин, еще раз напоминаю, он говорит, что это вообще не его лось. Он услышал, как кто-то стреляет, пошел посмотреть, что за стрельба, увидел тушу лося и решил ее отвезти в полицию. 7373-94. Постыдились бы про Левченко, пишет Роман Попов. А почему? То есть про Левченко этого не было? Или как? 234-й. Очень большой запрос в обществе на социальную справедливость. Сейчас неважно, было ли разрешение, все равно конец репутации. Видите, Валерий, не все так просто. 986-му это расскажите. 7373-94-8. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Да, Борис Семенович.
Вообще-то, если даже это не его лось, то он себя повел как совершенно юридически неграмотный человек.
Надо еще не забывать о том, что он еще и депутат, и там отдельная история.
Даже если он не депутат, а если депутат, тем более, как можно взять чужую, не принадлежащую тебе вещь, явно добытую незаконным способом, и куда-то ее везти? Он обязан был тут же связаться по 112 с местным отделением полиции.
Он, насколько я понимаю, он теперь говорит, признаю, да, не сделал.
Ну, если он не сделал, тогда надо его гнать в шею из руководящих органов партии, чтобы не позорил ее, и из Думы.
Ну, вот эта вот партия все-таки будет решать, а не мы с вами, Борис Семенович. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, меня Анна зовут. Знаете, Юрий Викторович, я соглашусь с Борисом Семеновичем. Вот я где-то, ну, пусть на обочине дороги или в лесу, я слышу выстрелы. Что я первое делаю? Я первое набираю телефон полиции.
Боюсь, что это было бы логично.
Это самое логичное, да? И уж точно не суюсь туда, где стреляют. Если я слышу выстрелы. Самое логичное. Но даже если я по дуре сунулась туда и смотрю тушу лося, мне в голову не придет ее загрузить в багажник машины. Во-первых, одна я это сделать не смогу. Это по-любому.
Анна, вот смотрите, это понятно. Ну вот Артем, например, пишет. Смотрите, как нам рассказывают. Никто не упоминает, что депутат ехал на обычный «Лада Ларгус». Чувствуете, да? Особое отношение к человеку. Пытаетесь обвинять в том, в чем... Вот, у него же ружья не было.
Ну и что он мог взять в любом охотхозяйстве ружье? Там что, охотхозяйств нет? Или в исповеднике ружья нет? Да, Господи. Это как раз то, что при нем не было ружья, это ни о чем не говорит. Но дело в том, что эта «Лада Ларгус», какой бы она ни была, ты же ее все выможешь.
Не-не-не, тут вам пишут, что это же не охота топ-менеджеров каких-нибудь газпромовских структур с какого-нибудь вертолета.
А какая разница, если ты незаконно охотишься на зверя, на которого охотиться запрещено? У него, я так понимаю, нет этого охотничьего билета на убийство этого животного?
Ну, говорят, что вот никаких документов по конкретно этому животному не было, но, собственно, объяснения Рашкина как бы подтверждают это, если он говорит, это вообще не мое.
Ну, это не мое, да зачем ты берешь-то?
Понял, спасибо.
Вообще ты зачем лезешь туда, где стреляют? Ты депутат Госдумы, ты народный избранник. Тебя бережет государство, тебя выбрал народ. Ты сам себя должен беречь. Че ты под пули ты лезешь?
Понял, спасибо. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
А, Михаил, Подмосковье. Ну, обсуждать лося, конечно, когда речь идет о ложных моралите КПСС, которые себя уже почти 100 лет дискредитируют каждый день. Ну, о чем тут разговор? Естественно, приехал к ребяткам в охотчье хозяйство, выпили, они ему лося дали застрелить или просто продали ему за какие-то вещи. Он поехал домой, чтобы провести предстоящий уикенд со свежатинкой.
Но это ваше понятно. Предположение все-таки, еще раз, это не совпадает с его оценками.
Я их знаю, но как отвратительно лжет человек. Не мое подобрал. Вы знаете, вот какое-то детское, для пятиклассника уже даже не свойственная реакция. Знаете? Я к Рашкину, кстати, отношусь так вот.
Михаил, ну вот давайте тоже. Живой человек реагирует нормально. Ну, то есть вы попадаете...
Живой человек. Мне самому 70 лет. Чтобы я себе позволил убить животное или вот так себя повести, я вот на себя... Да я лучше...
Не надо, не надо, нельзя.
Есть какие-то вещи, ниже которых нельзя опускаться. Вот так вот формировался сталинизм в свое время. Эти гулаги, вот оно здесь, вот вы видите, открыто это видите.
Хорошо, а если, Михаил, а если мы вот опять вернемся к тому, что ну нет у нас репутации?
Так дело не в этом, репутация есть. Как бы ее не было... Формально она есть, она в душе тех людей, которые считают непозволительным такое поведение. Уж что мы про Зюганова не знаем, все эти квартиры, все этот бизнес, вот. Да этот Рашкин, да и фамилия у него, знаете, говорящая, Рашкин. Вот поэтому не зря смеялись над этой Рашкой.
Ой, все-все-все-все-все-все, давайте вот по поводу фамилий, имен друг друга не будем. Вроде как есть договоренность такая. Григорий из Санкт-Петербурга. У меня знакомый, когда отправлял жену с детьми в деревню на лето, покупал половину лося. То есть, Григорий, вы предполагаете, что существует вот такой вариант? Ну, тогда, по идее, если ты покупаешь половину лося, ну, ты как-то уже подумай о том, будут ли у тебя документы, если вдруг в какой-то момент тебя остановят, к примеру, сотрудники ГИБДД. Еще раз напомню, позиция Рашкина и позиция КПРФ, насколько я понимаю, они поддерживают в этом смысле своего коллегу. Они говорят, что это была спланированная провокация, причем большая, серьезная провокация. Там, по-моему, Рашкин упоминает даже о представителях спецслужб. Причина одна, уверен Сергей, слишком большая активность депутата во время думских выборов. Лось и гулаг — это логично. почему-то говорит, пишет нам Роман Попов. Смит, опять же, возвращает нас к тому, что не было оружия. Другие, кстати, параллельно пишут, наверняка сбросили оружие. Это ведь разговор про нас, пишет Виталий. И вот это мне кажется важным. Представьте, вы на улице находите кошелек, а там купюры. Вряд ли ведь его понесете в полицию. Ну или что-то подобное. Что еще? 7373948. Один звонок, и будем еще к следующей теме переходить. Да, прошу.
Здравствуйте, Павел, Москва. Ну, в общем, честно говоря, не верю ни в провокацию, ни в найденного лося. Потому по той простой причине, уж тем более не в покупку. Потому что при покупке, ну, ты ткаешь пальцем, говоришь, вот везу из охотхозяйства, туда подъезжает ближайший оперативник, ну или участковый, и те подтверждают, и на этом, собственно говоря, разошлись. Ну, про эту, нашел в лесу, побежав на выстрелы, тоже, в общем-то, вызывает очень серьезные сомнения. Ни автомат, ни бронежилет на нем не замечен, насколько мне известно. Ну, а насчет провокации, мы под покровом ночи так, чтобы он не видел, заволокли ему в Аргус этот кусок.
Если я правильно понимаю, вот это вот в той теории не фигурирует. Мы увидели, положили, повезли.
А каким образом провокация произошла? То есть, либо лося в машине в принципе не было, ну, тогда провокация, да, мы написали, что он был, либо под покровом ночи запихнули лося в багажник, а ты и не знал. Ну, и то, и другое как-то...
Будем ждать новых подробностей. Наверняка в этом еще долго будут разбираться. Ну, а мастер предлагает чуть иначе на все это посмотреть. Главное, чтобы депутат был привит от коронавируса, учитывая наши разговоры. Вот это шутка, кстати. Вот сейчас мастер пытается шутить. До чего можно дошутиться? Мы сегодня будем обсуждать очень серьезно в следующем часе в программе «Своя правда». Вы же слышали, да? Есть такое информационное агентство «Панорама». Они тут пошутили, что городской транспорт в Санкт-Петербурге подорожает. Сегодня губернатор Санкт-Петербурга сказал, что он собирается через полицию преследовать «Панораму» за это. Дошутились, говорят некоторые. Вот и мастер продолжает шутить у нас на СМС-портале.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Центробанк обнаружил новую финансовую пирамиду в России. Это сообщение от РБК. Новый тип финансовых пирамид. Это даже не пирамиду нашли, а новый тип финансовых пирамид, который действует по принципу онлайн-игр. Это заявление главы департамента, есть такой департамент, противодействия недобросовестным практикам в Центробанке. И вот, собственно, его и цитирует агентство РБК. ЦБ открыл этот новый тип финансовых пирамид. Это 8% от общего числа подобных проектов, зафиксированных за третий квартал 2021 года. И некоторые только начинают раскручиваться. То есть не то, чтобы у нас одна пирамида. И не то, чтобы одна новая пирамида. Это целый новый тип. И это только часть всех остальных пирамид. Не получается с ними побороться. Выходит так. Сергей Дроздов, финансовый аналитик. Он с нами на прямой связи. Сергей Владимирович, здравствуйте.
А добрый день.
Итак, получается, финансовых пирамид, несмотря на то, что мы уже десятилетиями говорим, как это плохо, по-прежнему много.
Ну, я бы не сказал, что их прям очень много, но, в общем-то, они еще присутствуют. И больше хочу сказать, они будут жить дальше. На мой взгляд, неискоренимое, наверное, явление, пока вот существует, наверное, определенная финансовая безграмотность большей части населения, ну и, конечно, банальная человеческая жадность.
Ладно, с банальной человеческой жадностью ничего не поделаешь. А вот по поводу финансовой безграмотности. Ну, сколько лет уже Центробанк твердит миру, точнее, гражданам Российской Федерации, что финансовые пирамиды – это плохо. Он не единственный, не работает.
Ну, конечно же, твердит, но на первое место все-таки надо жадность поставить. Когда вам говорят, что вы получите доход, практически ничего не делая, там от 30% и выше, ну, к примеру, даже в месяц, ну, мало кто, наверное, устоит от такого соблазна. В общем-то, по сути, наверное, люди отчасти виноваты сами. И больше всего удивляет, что в эти финансовые пирамиды, вот как показывают сюжеты по телевидению, люди достаточно взрослые, которые видели, наверное, такую самую известную в стране пирамиду МММ. Ну и справедливости ради, МММ же был еще МММ, по-моему, там 2020, да. Ну в каком-то 2000, и деньги несли, так что
Говорят,
все от людей.
Говорят, что люди не сразу узнают новую финансовую пирамиду. Вот насколько то, о чем теперь говорит Центробанк про эти онлайн-игры, как финансовые пирамиды, насколько это действительно нетипичная финансовая пирамида?
Ну, естественно, модели меняются, меняется как бы сама система и структура. Но, опять же, первый признак пирамид – это обещание сверхвысоких доходов. Вот когда вам обещают сверхвысокие доходы, при том, что вы абсолютно ничего не делаете, ну, это первый признак пирамиды, на это нужно обращать внимание. Просто население, граждане, они не задаются вопросом, а за что, собственно говоря, нам платят. Если про игры, там, ставки или, ну, опять же, когда вам показывают успешный успех, что вот мы угадываем ставки, ну, к примеру, на какие-то спортивные мероприятия, это раз за разом, ну, тоже надо насторожиться.
Если говорить о слишком больших доходах, вот в нынешних условиях при текущей ставке Центробанка, при текущих банковских ставках, какой вот вариант дохода в процентах может считаться критическим в этом смысле?
Имеется в виду, вы имеете в виду обещание?
Ну, конечно.
Попасться? Ну, как правило, вряд ли пирамида вам будет предлагать 20% годовых. Они начинают с 10-20% в месяц. Вот так.
А,
ну,
то есть...
Там речь не идет о годовых, там идет речь о том, что ежемесячно, лежа на диване, вы будете получать процентов 20-30.
Ну, тогда я... получается, по большому счету, если кто-то тебе обещает ежемесячный доход, то уже вопрос.
Конечно же, конечно же.
Спасибо.
Ну и, соответственно, если мы пересчитаем это на годовые...
Да, даже не будем.
100% даже не будем.
Спасибо. Финансовый аналитик Сергей Дроздов был с нами на прямой связи. Все вспоминают фильм «Приключения Буратино». Вот кто не попадает, вспоминают, а кто попадает, видимо, не вспоминают, потому что вот, пожалуйста, Роман, Юстас, кто еще? Ну вот это то, что вот мне сразу попадает, много сообщений от вас просто пришло, а все вспоминают, пока живут на свете дураки, обманом жить нам стало быть с руки, ну и вот это, ему покажешь медный грош и делай с ним... Что хошь. Роман говорит, классика 7-3, 7-3, 94-8. Такие наивные люди всегда были, есть и будут. Мошенники тоже будут всегда, пишет Алексей Морозов. Это тоже правда, с этим довольно сложно спорить. Виталий полагает, что дядя Мавроди учил наше общество, а общество не выучилось. А русский инженер говорит, что с его точки зрения количество микрофинансовых контор говорит о том, что пирамид не может не быть. Ну, видимо, так устроен человек. 7-3, 7-3, 94-8. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий.
Алло. Не, у вас не получилось. 7-3, 7-3, 94-8. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Юрий Михайлович.
Прошу.
Вы вспомнили МММ. Я с большим, так сказать, худобой вспоминаю чубайсовские ваучеры, раз.
Это а не потом... Нет, давайте вот не будем... Это прекрасно, что мы помним чубайсовские ваучеры. В общем, более-менее понятно, как к этому относятся люди. Но все-таки финансовые пирамиды, прежде всего те, которые сейчас, они несколько отличаются от того, что мы говорим. Давайте не будем подменять темы, которые обсуждаем. 7-3, 7-3, 94-8. Мастер пишет. Мой жизненный опыт показывает, что все финансовые пирамиды, мошенничество происходит в момент резкого снижения доходов населения. Люди хотят очень быстро решить финансовые проблемы и ловятся на эту удочку. Ну вот, может быть, тогда нужно чаще говорить о том, что в эти моменты нельзя быстро решить финансовые проблемы, ну и так кризис. Или как? Я не понимаю. Человек, который, ну, там, 10 лет назад при Сталине действительно не было финансовых пирамид, напоминает тем, кто забыл Юстас. Виталий пишет, что можно сказать точно, что пока у нас в школах не начнут учить финансовой грамотности, мы продолжим жить в экономическом мракобесии. Я не уверен, что даже обучение в школах финансовой грамотности поможет, потому что, если я правильно понимаю, проблема финансовых пирамид — это не только проблема Российской Федерации. Это все-таки проблема того, как устроен человек по определению, вне зависимости от того, гражданство какой страны написано в его паспорте. Значит, что Disconnect пишет, многие надеются успеть вывести кучу денег до краха пирамиды. Но, как говорят, не у многих это получается. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом мы продолжим.
Дневной эфир На радио «Говорит Москва».
Радиостанция «Говорит Москва», пятница, 29 октября, сейчас 16:35, меня зовут Юрий Буткин, мы продолжаем. Главные события дня обсуждаем, смотрим, что появляется на лентах информационных агентств, изучаем карту пробок в Москве. Сейчас пятибальные пробки, как ожидается, они с минуты на минуту превратятся в шестибальные и достигнут максимума к 6 вечера семибальных пробок. Это вот изменившиеся прогнозы Яндекса. Еще полчаса назад Яндекс обещал нам целых 2 часа семибальных пробок, теперь говорят, нет, к 7 уже будут пробки в 6 баллов. Вот видите, есть и хорошие новости. Две темы, которые мы будем обсуждать в ближайшее время. Госдеп опубликовал статью с критикой российского закона о СМИ и на агентах. Уже есть реакция Кремля. Говорят, что мы на это обращать внимания не будем. Но как бы то ни было, критика закона при этом как-то усилилась в последнее время. Что будут в связи с этим или что планируют в связи с этим делать депутаты, поговорим. А вторая тема. Сегодня стало известно, что на Московской кольцевой автодороге решили изменить систему сигнализации о том, как съезжать. Ну вот эти указатели, совсем недавно ведь вроде как, их все пронумеровали. И теперь пришли к выводу, что эта нумерация не очень удобная для потребителей. И, видимо, вернуться к тому, что было. Или придумают что-то новое. Об этой проблеме поговорим минут через 10.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
И срочное сообщение. В эти минуты все информационные агентства пишут о заявлении Государственного департамента. Действия России не стали причиной энергетического кризиса в Европе. Пока без подробностей ждем ближайшего информационного выпуска. Теперь к первой теме для обсуждения. И снова Госдепартамент. Сегодня там опубликовали статью с критикой российского закона о СМИ и на агентах. Впрочем, это не только Государственный департамент, а их союзники тоже есть. Там 17 стран поддержали заявление о свободе СМИ в России, среди них Австралия, Великобритания, Германия, Франция, Канада, Украина и Чехия. В документе подчеркнуто, что свобода прессы жизненно важна для эффективного функционирования свободных и открытых обществ и необходима для защиты прав человека. Евгений Попов, заместитель председателя Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, он с нами на прямой связи. Евгений Георгиевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, во-первых, как вы к этому относитесь? Это письмо Государственного департамента или 18 стран?
Слушайте, ну, опубликовано на сайте Государственного департамента, достаточно лаконичное, достаточно понятное, и, естественно, мы относимся к этому как к обращению Соединенных Штатов в сторону России. Но если мы внимательно прочтем это сообщение, то видим, что упор сделан на тех средств массовой информации, которые я бы лично, это мое оценочное суждение, не называл средствами массовой информации, называл бы филиалами Государственного департамента и других государственных служб Соединенных Штатов и Великобритании, потому что главный упор там сделан на Радио Свобода, Голос Америки и Bellingcat. Потом, опять же, руководствуются те, кто подписал это письмо, и те, кто написал этот текст, не фактами, а highly likely, как они это давно любят. Например, там особо выпукло упоминается господин Есипенко, задержанный Федеральной службой безопасности в Крыму за шпионскую деятельность в пользу Украины. Он фотографировал объекты жизнеобеспечения, жизненно важные объекты. Кроме того, у него было обнаружено взрывное устройство в автомобиле, и вот его называют свободным независимым журналистом, он был внештатным корреспондентом Радио Свободы. Что касается вот этих, я даже не знаю, как это назвать, подразделений Госдепа и МИ-6, Bellingcat, Радио Свободы, Голос Америки, то мне не жалко, это мое личное мнение, мнение комитета, мнение фракции, а мнение депутата и журналиста. Их не жалко. Они работают против России, работают против российских граждан. Они пытаются навредить нашей стране, и поэтому здесь закон об иноагентах должен применяться со всей строгостью. Что касается остальных СМИ, или СМИ, которые действительно являются средством массовой информации, я еще во время предвыборной кампании и до нее говорил абсолютно открыто о том, что необходимо выявлять степень влияния иностранных денег на редакционную политику того или иного СМИ. Буквально недавно на Валдайском форуме Муратов задал вопрос президенту Путину по поводу закона об иноагентах, и Путин сказал, что действительно ковровыми бомбардировками иноагентов назначать не надо. По-моему, примерно так звучала эта фраза. Я согласен с этим. Я согласен с тем, что как бы по пятницам список Минюста не должен нас радовать или огорчать новыми именами. Здесь нужно подключать гражданское общество и вполне себе общественная палата или другие организации, союз журналистов, не знаю, какие еще могут оценивать независимость, степень влияния иностранных денег на редакционную политику. То есть, как бы, с точки зрения Радио Свободы, Голоса Америки, Беллинкет, нам понятно, чьи это люди, нам понятны их задачи. Я абсолютно за то, чтобы жестко реагировать на их вредительскую деятельность. С точки зрения журналистов, то есть, условно говоря, вот такой пример часто приводится, подарок из-за рубежа не должен быть причиной для внесения в список иноагентов. Здесь позиция моя такая. Что касается, в общем, письма, да, которое было опубликовано, ну, так надо на него посмотреть, с иронией предложить этим ребятам посмотреть в зеркало, тем более украинцам, которые закрывают СМИ, убивают журналистов и вообще насилуют любую свободу и ее проявление. Поэтому я бы не относился к этому заявлению серьезно.
Возвращаясь к тем, кого вы особо выделили, СМИ, которые реально, с вашей точки зрения, средства массовой информации. Вы сказали, союз журналистов, общественная палата, а депутаты могут что-то сделать?
В принципе, да. Я уверен, что мы рассмотрим и на комитете этот вопрос, тем более есть озвученная позиция президента, есть озвученная позиция большого количества депутатов журналистского сообщества по поводу пересмотра некоторых положений закона об иноагентах. В целом, я считаю, что закон необходим, он важен и своевременен, и был принят, мы помним, в 2017 году, после чего, да, после того, как RT назвали иноагентом в Соединенных Штатах. Но я уверен, что вот эти вот положения, которые позволяют огульно и просто так, без видимых на то причин, назначать иноагентами того или иного гражданина, той или иной организацию, здесь необходимо поработать. Но, дорогие друзья, я прекрасно понимаю, что это такое. И в этом смысле столкнулся с законом об иноагентах американским очень-очень давно, когда еще работал руководителем представительства телеканала «Россия» в Нью-Йорке. Мне еще, простите, в 8-м или в 9-м году крупнейший там американский Сбербанк Чейз закрыл счета корреспондентского бюро без объявления войны, просто так. Когда я поговорил там со знакомыми банковскими клерками, мне было сказано прямо, абсолютно, говорит, слушай, нам дороже обходится бумага и наши заявления, которые мы пишем после каждой твоей покупки канцтоваров в государственные органы, так как я представлял государственную компанию, они отчитывались за каждую мою транзакцию, чем содержание твоего счета. Тогда же счет, это мы так пропустили, съели, да? Мы много чего просто вот как бы проглотили, как говорится. И тогда же закрыли счета представительства России при ООН. И мы тоже об этом забываем. То есть закон об иноагентах американский начал давить на нас, начал выдавливать нас из информационного поля задолго до 2017 года, за 10 лет до этого. Поэтому, конечно, мы должны отвечать. Ну, хватит уже проглатывать эти провокации.
Хорошо.
Почему мы так...
Да, просто пара вопросов от наших слушателей в надежде на короткие ответы. Антон, Russia Today есть в кабельных сетях в США, а у нас Радио Свобода только в интернете можно послушать.
Слушайте, пожалуйста, они подавали заявки на кабельные сети? У них есть аудитория вообще, то есть посмотрите на их цитируемость и так далее. Они работают по-прежнему, на них никто не давит и свою вредную абсолютно информацию совершенно свободно, без ограничений несут в наше информационное поле. Ну, посмотрите на их абсолютно сепаратистские подразделения в Сибири, на Урале. Посмотрите, они даже название там «Идель Урал» или как они там у них называются, «Свобода», да, то есть, ну, это же абсолютнейшее вопиющее безобразие и беззаконие. Я считаю, что с ними надо действовать жестче, и государство недостаточно жестко пресекает вредительские попытки именно этих подразделений Госдепартамента влиять на общественную ситуацию в нашей стране.
Так, и сразу несколько человек, я Артема процитирую вам, спортивный канал получает деньги от УЕФА за показ трансляции, тогда получается и он иностранный агент?
Вот еще раз, да, степень, это моя позиция, степень влияния иностранных денег на редакционную политику. Вот мы должны здесь поработать. Я с этим абсолютно и полностью согласен. То есть, если, конечно, нет, вот мы до таких абсурдных ситуаций не должны доходить. Ну, не надо спортивный канал признавать иноагентом. Но это просто уже смешно. Вот, ну и какой спортивный канал признавать?
Ну, пока
это
вроде нет такого, да.
Да, 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 и быть не должно. Поэтому я согласен с тем, что закон об иноагентах должен иметь некую форму общественного контроля, контроля со стороны гражданского общества и профессионального сообщества, которые будут соизмерять, в четвертый раз повторяю, степень влияния иностранных денег на редакционную политику того или иного СМИ.
Спасибо. Евгений Попов, заместитель председателя Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи. Мастер, правда, пишет тут же. По логике получается, если деньги из правительства России, это не влияет на редакционную политику средств массовой информации или влияет, я не понимаю, что вы написали. Крилл считает, что если иноагент, то должен быть конкретный заказчик, и мы должны, видимо, опять же, так написал Крилл, я должен додумывать, что он имел в виду, и мы, видимо, должны знать, кто заказчик, и вот тогда система иноагентская работает. Если журнал... А, вот это мы уже обсуждали только что с Евгением Поповым. Если журнал о кошках кофинансируется из-за рубежа, будет ли он тоже иноагентом? Вот Евгений Попов говорит, так быть не должно. Но вот есть ли такие примеры? На самом деле тоже. А есть примеры насчет журнала о кошках, когда вы пишете 437-й? Таким образом, Григорий из Санкт-Петербурга полагает, что профессиональное общество таким образом, через этот закон, видимо, будет убирать конкурентов. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей Крылатский. На самом деле, да, закон об иностранных СМИ. В принципе, я, хоть он мой депутат моего района, я хоть первый раз с ним что-то согласен, вот, с Поповым, я имею в виду.
Ну, вот видите.
Вот. Но, по большому счету, действительно, вот только топорно работать нельзя. У нас же сейчас СМИ все уходят в интернет, правильно? Ну, большинство, в том числе и ваша радиостанция.
Сейчас важно, когда вы будете вдруг перечислять, не забывайте о том, что если вы будете перечислять иностранных агентов, вы должны будете это подчеркнуть.
Да, но, я сразу говорю, вот, например, возьмем не иностранного агента, допустим, ну, популярную интернет-газету, да, допустим, там.
Какую-нибудь.
Ну, не, да, будем называть.
Не будем.
Да, и у нее спонсор там, где вот, допустим, реклама у нее размещает белорусская, например, белорусско-кипрская там компания Wargaming, да.
Тут все вопрос, распространяется ли это на рекламодателей?
Да, потому что если ваш, не ваш коллега, да, он на спутнике работает, ну, есть такой Петр Лидов, да, там, допустим. Вот он рассказывал, например, пример, когда 10 лет назад он работал в рекламном бизнесе, и все хотели размещать рекламу на ТНТ, допустим, он был более популярный, то «Газпром-медиа» пакетом еще и втюхивал рекламу на НТВ, потому что на тот момент у НТВ рейтинг очень сильно просел. И мы помним, что по НТВ постоянно крутили рекламу «Газпром национальное достояние». Непонятно для кого, непонятно для чего, но это было скрытое спонсорство телеканала. Это всем очевидно. То есть вот тогда возникает вопрос, через скрытое спонсорство невозможно ли, например, там, рекламируя какому-то лидеру...
То есть надо анализировать, я понял, надо анализировать еще и рекламу. Крутить надо заказчиков, другое мнение нужно, деревенский парень. Вот вы продолжаете шутить, деревенский парень. Про шутки в 2021 году мы будем спорить через 15 минут. Виталий из Филей пишет, нет, вот не буду я вас цитировать. Мастер, если рассматривать дух закона, получается, кто платит, тот и заказывает редакционную политику. И априори никаких свободных средств массовой информации нет. Насколько я понимаю, те, кто говорят о свободе средств массовой информации, как раз и пытаются говорить о конкуренции разных редакционных политик. Но когда разным разные платят, то вот за счет конкуренции, мол, из этой искры высекается какое-то пламя правды. Значит, «Радио Свобода», иностранный агент, пятое место в списке цитируемости радиостанций. Так, к слову, это вот я про Виталия, который... Не забывайте, когда вы цитируете те или иные средства массовой информации, а они иностранные агенты, по существующему законодательству, вы должны об этом упоминать.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Журналисты умеют, конечно, формулировать. А вот, к примеру, из сегодняшних новостей. Столичный центр органов дорожного движения намерен пересмотреть навигацию на МКАД. Это документация аукциона, размещенного на портале госзакупки. Победитель торгов определен. Аналитикам предстоит изучить дорожные знаки на МКАД, в особенности вблизи крупных развязок. Зачастую они оказываются непонятны водителям, даже если дорогу прокладывает навигатор. Аварии на кольце по-прежнему частое явление. Водители, которые пропустили съезд, начинают резко перестраиваться, тормозить. Другие участники движения не имеют возможности среагировать. В общем, проанализируют ситуацию. Потом будут предлагать новую концепцию навигации на МКАДе. Напомню, что совсем недавно мы пережили. Несколько лет назад, говорят, теперь вот 5 лет уже прошло. Но, как кажется, это было буквально вчера. Мы пережили вот эту вот перестройку указателей на МКАДе, когда каждому въезду и заезду на МКАД присвоили какой-то номер. И вот теперь говорят номера, это не очень удобно, надо переделывать. Екатерина Квашенкина, руководитель проекта auto.mail.ru. Екатерина Ивановна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Получается, что с цифрами не вышло?
С цифрами, очевидно, не вышло. На самом деле, еще до того, как эти номера съездов устанавливали, действительно, несколько лет назад, многие эксперты говорили о том, что это не имеет смысла, что водителям это не поможет. Так и получилось.
Ну, вот смотрите, водителям ведь тогда ничего не поможет. Они в любом случае однажды проедут мимо и начнут сдавать назад, хотя это просто запрещено.
Водителям поможет, прежде всего, если их будут предупреждать о том, что впереди съезд заранее. Сейчас эти предупреждения расставлены, на взгляд многих экспертов, слишком близко к съездам, и водители вынуждены достаточно резко перестраиваться в потоке, который идет с большой скоростью, и это в том числе приводит к многочисленным аварийным ситуациям. Я сама не раз попадала в ситуации, когда даже навигатор сообщает мне о том, что съезд уже скоро, буквально за 200 метров до него, и я вынуждена на скорости 100 км в час быстро пытаться перестроиться.
С другой стороны, подождите, а чем тогда цифры-то плохи? Просто напишите с этими цифрами раньше не за 200 метров, а за 1,5 километра, и тогда будет все нормально.
Цифры ни на что не влияют, на самом деле, ни раньше, ни позже, потому что запомнить нумерацию всех съездов на МКАД, это как-то достаточно странно, тем более исторически в России используется именно наименование, что улиц, что каких-то площадей, да, мы живем не так, как в Америке, где у улиц есть просто номера, например. Вот, нам привычно называть Кутузовский проспект Кутузовским, Ярославское шоссе Ярославкой, и вот эти все номера, они непривычны просто российским водителям в большинстве своем.
Спасибо, Екатерина Квашенкина, руководитель проекта auto.mail.ru. Приняли неправильное решение, теперь приняли правильное. Его отмените... теперь приняли правильное решение отменить неправильное. Это мастер описывает ситуацию, вот так, если коротко говорить. Гуд говорит, все же по навигатору ездят, просто уровень вождения упал, и это будет очередной распил. Нет, при желании распил можно найти во всем, потому что никто никакую работу бесплатно не делает, даже вы, Гуд, я подозреваю. Артему непонятно, зачем на указателе съезда указывать конкретный город. Почему нельзя указывать название шоссе Ярославское и Щелковское? А это принципиально важно. Вот мне кажется, что если я вижу, что это поворот 78-й, мне еще надо вспомнить, а 78-й это куда? А вот если я вижу поворот на Пушкина, я понимаю, надо мне туда или нет. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Опять Алексей Кровский. Во-первых, для меня новость, где эти цифры вообще написаны.
О, сейчас это вы просто, видимо, по навигатору.
Нет, я по навигаторам вообще не пользуюсь никогда. Вот.
Но там везде написано, знаете, и 5 лет уже.
Да, посмотрю. Смотрите, я про что хотел сказать. Опять же, есть такой человек, 17 лет в Штатах провел. У меня знакомый. И вот его бесят русские дороги. Он сейчас вернулся в Россию жить. Его бесят русские указатели.
Что не так?
Говорит, ты едешь по хайвею, тебе за 10 раз будет написано,
где в какой, где переворот перестроится, в какой как тебе супермаркет переехать. Там все знаками утыкано, именно понятными. И тебе не будет написано вот так вот, как сейчас, например, я повернул только что на Хорошевское шоссе, там разъездка с, ну, со Звенигородки. Там,
ну да.
И вот мне просто стрелочка написана. Хорошевка, Ленинградка, народного ополчения. Там же будет написано, как ты дальше едешь, чтобы тебе повернуть на Хорошевку. Как тебе будет повернуть и что тебе надо сделать, чтобы до Ленинградки проехать. То есть это знак не просто одной маленькой палочкой, а чуть-чуть краски побольше будет. Но уже понятная схема будет. Потому что по навигатору, ну, я не езжу, да, вот, ну, как-то привык.
Так уж, ну, отвыкайте, ну, правда.
Вот. Нет, на самом деле он просто часто врет и этот.
Ой, да ладно. Это дело привычки. Я понял. Идея понятна. Это должна быть понятная навигация, и ее должно быть больше. 7-3-7-3. Вот-вот-вот, на угуд. По себе людей несут. Я, говорит, честно работаю, но от распила не отказался бы. Это работа, которую нужно делать. И поэтому называть ее распилом, как мне кажется, ну, мягко говоря, преувеличение. Надо перед поездкой прорабатывать маршрут, пишет Григорий из Санкт-Петербурга. Если мы будем прорабатывать каждый маршрут перед поездкой, Григорий, мы тогда вообще никогда в Москве выезжать не будем. 7-3-7-3-94-8. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Мы по поводу вот навигации.
Ну да.
То есть наличие мозга у прокладки между рулем и сиденьем вообще уже никем не рассматривается.
Почему это? Вполне себе рассматриваем.
Пространственная ориентация, то есть навигатор и только навигатор. То есть за 500 метров самому сообразить, что у тебя на Нижегородку будет поворот, это вот почему-то, значит, никто не сможет. Да,
сможет.
Без навигатора.
Сможет, но для того и существуют указатели, чтобы помогать людям.
Ну, тогда какие проблемы, потому что я вот уже с 93-го года как-то вот и без указателей, и все, и усложнялась дорожная система. А как-то вот до сих пор навигатор включает только когда вот за город.
Без указателей. Без указателей. Заезжайте на новые развязки. Хорошо, и мы ему как бы верим. Есть такая формулировка в русском языке современном. Слушаем вас, здравствуйте.
А, добрый день, Александр, меня зовут. Скажу, что проблема не в указателях, хотя цифровое наименование, в смысле, цифровые вещи я так и не принял и не запомнил. Для меня все остались как
язык. Нет, ну было бы странно, если бы вместо Ярославки я должен был запоминать, как она теперь цифрой называется.
Да, ну как бы я скажу так, что езжу много по России, и все с указателями в Москве прекрасно. То есть это в Питере запросто пролетит, допустим, Московский проспект, перед которым стоит на скорости 110 км в час, когда там съезд 300 метров, и все, там уже ничего не успеваешь. В Москве, если следовать вот непосредственно висящим над дорогожным полотном указателям, очень даже все логично, если не лететь в левом ряду, просто некоторые остаются в рядах, в левом том же самом.
Ну, в общем, кто путается, простите, тот сам виноват, я понял. Да. Хорошо, спасибо. А Артем говорит, мне вот надо на Новую Рязанку, мне в Коломну не надо. Я не знаю, Коломна там по этой Новорязанке дальше. Но пишут Коломна. В общем, тоже логично. Я даже когда знаю, куда и как ехать, включаю навигатор, где камера, где с какой полосы повернуть, и где красная, где объехать. Вот я с Александром Самойловым прекрасно, я понимаю его, я и сам так делаю. Я знаю, куда мне ехать. Но вдруг там перечертили разметку. И это знает навигатор, а я еще не знаю. Вдруг там ввели новый съезд. И это знает навигатор, а я еще не знаю. Поэтому давайте вот эта вот история, что есть прокладка между рулем, ну вот как-то не надо. Значит, смотрите, кто еще? А, Ноугуд продолжает. И что, торги были? Ноугуд, если бы внимательно слушали, там прям в начале я это читал. Представьте себе, были. Да, это 9 миллионов рублей стоит. Елена, представьте себе, это стоит 9 миллионов рублей. А сколько вы бы хотели? Зато мы развиваем мозг и интуицию, пишет Панк 13. А давайте оставим и то, и другое, пишет Невежда. А зачем? Я не понимаю. А, кстати, может быть, и оставит, ведь пока речь идет только об анализе ситуации. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Я только хотел пояснить, что чтобы писали больше лучше, внешняя сторона МКАД или Садовое кольцо, или внутренняя, потому что Запад, Восток, это, мне кажется, путает людей тоже сильно.
О, как интересно. Надо писать еще, это внешняя сторона Московской кольцевой автодороги или внешняя сторона Садового кольца. Числовое обозначение выходов из метро очень даже прижилось, пишет Артем, и с этим довольно сложно спорить. Действительно так. А вот с Московской кольцевой автодорогой почему-то не зашло. Борис говорит, я бы предложил писать название шоссе и ближайшие на нем населенные пункты, и тогда будет понятно. А Виталий говорит, да ладно, скоро машины станут беспилотными, и всем будет счастье, и неважно будет, что там на указателях. Далее новости.